Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. И сегодня в программе «Будь в курсе» у нас темы, где хочется поговорить о досуге, о том, что интересно человеку, а задвинуть немножко политику, какие-то социальные проблемы, о чем мы все время говорим, конечно же. Поговорим о спорте, может быть, в какой-то степени профессиональном и любительском. Ну, тут разные есть стороны. Тем более в нашем Кыргызстане, в стране гор, и все время все вспоминают этот замечательный лозунг, что наша страна горных лыж и всего такого. И сегодня мы будем об этом говорить с Виолеттой Афоксиниди, инструктор по горным лыжам. Винтерспорт Проджект есть такой, да? И вот вы нам сейчас немножко расскажите о том, как сегодня вообще, чем вы сегодня занимаетесь. Я знаю, что есть еще и ассоциация инструкторов лыжных видов спорта. Вот. Насколько это популярно? Насколько востребованы сегодня ваши, скажем так, знания, умения, компетенции для того, чтобы ставить новых лыжников, соответственно, на снаряжение?
Сначала вкратце о нашем проекте. Этот проект Winter Sport Project Кыргызстан, он был начат в 2015 году. Одна женщина, инструктор из Швейцарии, ее зовут Эда, она приехала и вот посмотрела на то, как действуют горнолыжные базы, что есть, как катаются и так далее. Она поняла, что необходимо подготовить инструкторов, потому что уровень тех, кто преподавал на склонах, он совершенно не отвечал тому, что должно было быть для того, чтобы подготовить людей для катания. Поэтому она стала привозить лыжное снаряжение в Каракол, дальше потом уже в Бишкек это все перешло, и они начали этот проект со швейцарской стороной при поддержке швейцарских инвесторов, спонсоров, и, в общем, с 2015 года наши ребята стали обучаться именно этому делу, инструкторству. Вот. И сейчас у нас уже есть такая топ-команда, которая уже выходит на уровень с международной сертификации по швейцарской системе. Угу. Вот. Они уже в принципе, уже вот сейчас на курсах в Швейцарии были, снова сдавали экзамены. Вот, они уже в дальнейшем могут получить международные сертификаты. Ну и дальше уже, кто приходил в проект, они уже по ступенькам, так скажем, двигались и двигаются тоже, в принципе, к этой цели.
А если говорить вот об этом обучении, смотрите, оно ведь все-таки, наверное, отличается, если ты учишься на инструктора или если ты просто учишься хорошо кататься. Ну, то есть они учились на инструктора, я так понимаю.
Да, да. Весь проект... изначально он был призван подготовить именно инструкторов, то есть инструкторскую команду. Вот дальше эти инструктора, они уже сейчас наши ребята обучают тех, кто приходит в проект. То есть до этого приезжали из Швейцарии инструктора, еще приезжают, но сейчас, в общем-то, им уже тоже делегировали права готовить следующее поколение инструкторов.
То есть они уже достигли того уровня.
Естественно, в проект приходят и те, кто у нас там есть разные уровни, есть вообще для начинающих, для тех, кто вообще не умел кататься на лыжах, кто-то со сноуборда приходит, хочет на лыжах научиться, кто-то вообще на лыжах не катался, хочет научиться, или кто-то хочет просто свой уровень повысить, но не стать инструктором. Такие тоже есть. Mm-hmm. И они тоже учатся, то есть у каждого свои цели. Mm-hmm. Вот. У меня, например, цель, когда я пришла в 2019 году, было научиться так той методике, которая бы позволила моего сына поставить на лыжи. Потому что, когда мы приезжали на горнолыжки, там в 5 лет он начал кататься, он у нас не слушал, мы не знали вообще, как ему донести то, как нужно двигаться, какие движения делать, как ехать и так далее. Мы его отдавали там другим инструкторам на базах с моим мужем. Но мы пришли к выводу, что по крайней мере, я, что нужно понять, как объяснить ребенку. И поэтому я пошла обучаться именно с целью понять всю эту методику, все эти приемы и так далее. У нас изначально специализация – это именно детский лыжный инструктор. Mm-hmm. Когда я поняла, что я могу своего сына поставить на лыжи, я его поставила на лыжи, все, и стала его обучать. Ну, правда, он потом все равно не слушался.
Мне кажется, это
дети все,
история.
Такая история, что дети своих родителей не слушают. Поэтому мы иногда ротируем детей, там, своего отдаешь какому-то из наших инструкторов, тот там тебе отдает. Mm-hmm. Вот. Но это есть такая вещь. Вот. То я пришла к выводу, что я могу обучать уже и других детей, и там даже взрослых, потому что, в принципе, когда ты работаешь на горнолыжной базе, там тебе дают совершенно разных людей. Вот, поэтому я уже...
От мала до велика, как говорится.
Да, от мала до велика, да.
А вот возвращаясь вот к учебе, да, все-таки, может быть, вы нам расскажете, поделитесь подробнее, да, а в чем заключается вот эта методика, как вот, ну, может быть, общими словами, да, как работает, нужно, может быть, чем-то не строгостью, а там объяснением, или как-то постановкой ног, или что-то. Мы вот любители, я вот очень условно знаю.
В отличие от... уровня подготовки спортсменов, детей-спортсменов, здесь уровень игровой, то есть детей обучают в процессе как бы игры с ними. Для этого существуют различные приспособления, даже игрушки с собой возишь. Вот у меня обычно по карманам распиханы какие-то игрушки, там всякие ленточки, какие-то еще аксессуары для того, чтобы им наиболее доступно в процессе игры объяснить, как, какие движения делать. Потому что когда ты им говоришь, а причем дети делятся по разным уровням, то есть по возрасту восприятия. В каждом возрасте свое восприятие. Поэтому в зависимости от этого ты и их обучаешь. И поэтому вот там словами ты там дави на левую или правую ногу, ну, это, в принципе, ты не сможешь научить. Поэтому там совсем другие приемы.
Плужком вот это вот.
Ну, это плуг, это вообще совершенно детям непонятно. Они в жизни не видели этого плуга.
Да-да-да.
Там и даже, скажем, сейчас нигде и по телевидению, наверное, ты не увидишь, что такое плуг вообще. Да, что это такое приспособление для вспахивания земли. Соответственно, ноги также ставятся там треугольником. Нет, там есть такие понятия, ставь ноги пиццы, да, там вот они понимают, что такое
класс.
Пицца, это треугольник, да. Или там еще как-то там.
Вот это вот понятно,
более старшим там говоришь, ты знаешь, да, фигуру треугольник, ну вот и так ноги. Или там маленьким еще говоришь, представь, что у тебя сзади там червяк лежит, да, там или какая-то змея. Если ты совсем широко ноги раздвинешь, ты потеряешь там этого червяка. Вот, и, ну как-то так, разными приемами, например, как ни странно, если говорить, давили левую и правую ногу, они не понимают, ну, теряются, лево-право.
Да.
Но если ты скажешь, что под левой ногой у тебя там лимон на букву, а под правой у тебя персик, вот давай сейчас сок будем делать. Дави на лимон, мы делаем там лимонный сок. Дави там на персик, мы делаем персиковый сок, да? И они начинают соображать.
Вот, это как сено-солома, помните,
та
история?
Да, да. Ну, и причем, опять же, дети одного возраста тоже по-разному воспринимают. Кому-то это нормально, понятно. Ну, то есть он, хорошо, прикольно, я буду сок делать. Кто-то совершенно там не хочет это воспринимать. Поэтому каждый раз ты импровизируешь. То есть на склоне постоянно идет импровизация. Вот, и одно упражнение подходит, другое не подходит, и ты все время как-то стараешься сориентироваться. Ну, довольно-таки сложная такая психологическая работа, методологическая, креативная, я бы сказала.
Да,
то есть нужно быть очень креативным. Да, знать многие разные упражнения и варьировать.
Смотрите, я вспоминаю, вот когда я своего сына тоже ставила на лыжи, ему тоже было 5, и это такой возраст, когда они еще вот только ходить-то начали нормально, более-менее, стоя на ногах, а мы их уже поставили на эти маленькие лыжки. И понятно, что это вот такая сосиська, которая постоянно заваливается вправо и влево, он не может справиться с этими двумя лыжами. И, соответственно, ты его там либо держишь на веревочке, поддерживаешь как-то, сам, чтобы он висел там на этом шарфике условно, или там на какой-то там штучке, как это называется, кенгуру такая, вот ты его подвешиваешь и сам его тащишь, да, и сам поддерживаешь. И это вот очень-очень сложно показать ребенку, что ты можешь на них плотно, твердо стоять.
Но дело в том, что, например, в Европе, вот я 2 недели была на стажировке в Швейцарии в этом году, я посмотрела, как работают, они очень много времени первоначально, там, я не знаю, в течение там, ну, не знаю, даже, может быть, месяца, да, они их гоняют просто на лыжах, ходят, играют какие-то игры вот именно на лыжах, да, они там что-то, что с мячиками делают, там куда-то их забрасывают, и больше ходят, как-то двигают лыжи.
Чувствуют, чтобы, то, что
да,
на них
да,
стоять
можно. Да, они сразу
можно.
Вот так на склон ни в коем случае не ставят, чтобы вот сразу поехал. Ну, там, может, 1-2 недели, я не знаю, там зависит от того, какая группа детей и так далее. Потом у них эти куча маленьких травелаторов, то есть не вот эти огромные наши склоны, где дети сразу вынуждены катить, да, а маленькие всякие травелаторы, там совсем простые склончики, совсем короткие, там всякие ставят им арочки какие-то, стоят там, ну как, не скульптура, а там какие-то какие-то герои, там, животные на них обижать должны, или в эти арочки проезжать, там, обещать какие-то конусы. И вот, вот это очень долго длится, да, вот они, ну, например, вот зимние каникулы, там, рождественские, они их сначала вот гоняют, там, первый, ну, там, допустим, кто-то дольше занимается, да, там, группа, они, конечно, дольше этому времени. Кто-то, например, только на рождественские каникулы приезжают, дети, или после Рождества, там, у них еще и февральские каникулы довольно длинные, 2 недели, они вот там первые, там, 2 занятия, они точно вот так очень много их гоняют. Занимаются с ними, играют, вот, как только смотришь, что ребенок почувствовал себя более уверенно, уже чуть повыше его поднимают на следующий подъемник, понимаете? Это все не так сразу, как у нас, у тебя час времени, тебе дают ребенка, давай, погнали. Научи. Уже. Причем, ну, сейчас вот, по крайней мере, ну, Чунгурчак вот озаботился тем, что они хотят сделать детскую зону именно благодаря нашему опыту, перенимая наш опыт. Мы рассказывали им, показывали, давали фотографии, чтобы они посмотрели, как это выглядит. И, скорее всего, они такую зону детскую сделают, потому что у них стоит травелатор, который долгое время не использовался. Вот. И на Зиле еще только есть такая зона, но там секция Погорелова тренируется, это президент ассоциации горных лыж и сноуборда, вот, но это у него своя, свой клуб, или своя секция, можно так сказать, там, да, огорожено, все, да, больше, собственно, нигде нет, ну, даже в Караколе нет такой зоны, выгорожено, а там везде, сплошь и рядом, на всех горнолыжных базах есть эта вот детская зона, зона для начинающих, и, конечно, они там имеют возможность безопасно, что это вне основной трассы, подготовить вот этот первый уровень сначала, да, чтобы дети все уверенно на лыжах почувствовали, вот, и только потом уже на склон. Ну, еще, правда, скитотыри, вот здесь на скитотыри тоже есть зона для начинающих, она отдельно, как положено, в принципе, да, но там нет вот всего вот этого, каких-то вот приспособлений, чтобы с детьми заниматься и так далее.
Я просто вот, да, возвращаясь к вот этой теме, мы вот, да, долго висели вот на вот этих вещах, а потом, когда ребенок почувствовал, что он может стоять и даже не падает, вот как перебороть, как вот зачастую показать, они же вот устают, да, очень быстро, раз, и вот уже, вот уже не может, уже,
ну,
вот так вот бац,
нужно насиловать,
падает.
Да, не нужно до предела доводить, то есть особенно с маленькими детьми бывает 20-30 минут, и все,
вот
пошли отдыхать.
Да.
Бывает, на этом все закончили. То есть смотришь на ребенка, ни в коем случае не заставлять. У меня были такие случаи, что ребенок просто капризничал, падал на снег или убегал, и все. Я, ну, как вот его? Ему Конечно. Будет уже не в кайф, не интересно, и все. Я просто...
Отобьет желание вообще.
Да, родителям,
потом.
Да, его отводила, говорю, извините, но с вашим ребенком я сейчас не могу заниматься, потому что он не хочет. Я не могу его заставить. Даже вот в игру никак не могу. Но он просто капризничает, валяется или убегает. Не хочет, понимаете? Родители привезли, да, надо. Все катаются, мы катаемся, и нужно научить нашего ребенка, как хотите. Но так не действует, потому... Ну, вот даже я со своим сыном помню, что бывало сначала 20 минут он покатает. Все, скатился, все, не хочет. Хочешь, ладно, пошли играть там 30 минут, потом до часа дошли, да, вот он уже час мог продержаться, да, с возрастом. Поэтому нет, нужно смотреть по ситуации, по ребенку. Ну, вот захотела, там тоже так принято в Европе, то есть они покатались там часик, у них там, или 2 часика, у них перекус, да, какой-то чай, даже, ну, смотря по ситуации, какая группа, да.
Ножки отдохнули.
Да, посидели, чай, не чай, вернее, они там сок или воду. То есть в зависимости от того, что ребенок пьет. И печеньки какие-то. Они это покушали, поели, покушали, попили, отдохнули и дальше пошли продолжать. То есть такие перерывы у них принято делать. Конечно, чем старше ребенок становится, тем он дольше может выдержать. Вот с какими-то своими учениками я могла полдня спокойно кататься. Потом обед, и там дальше снова катаемся.
А вот какой-то период, когда мы проходили, и проходит ребенок, он же встает на лыжики и, да, может катиться, и там условно где-то еще пока даже не останавливается, не поворачивает, но просто катится вниз, уже понимает, что это такое. То есть выходит во вкус и понимает удовольствие от кота.
Но первым делом мы учим тормозить. То есть ни в коем случае нельзя сразу там запускать на склон, потому что они несутся по прямой, они еще не понимают, что там это поворот, надо делать, им прикольно вот просто вот так вот чухнуть.
Лететь вниз.
Да, даже вот я говорю, мой ребенок вот вроде научили повороты делать, а ему прикольно просто вот как
скорость
ракета, еле ловили. Потом я, ну, так вот ругала, сказала, все, больше не будешь ездить. Вот если не будешь повороты делать, как я тебя научила, больше ты не поедешь сюда, все. Он такой послушал меня и стал все делать. Вот. Маленькие дети вообще несутся, то есть если ты их не контролируешь, поэтому я говорю, очень важно много много времени посвятить именно предварительной подготовке. Самое главное – научить их правильно ставить ноги. Сначала, да, на плуги учат обычно те же европейцы. Угу. Вот, тормозить, то есть ножки расширять. Но у них, поскольку у них еще не развит хорошо опорно-двигательный аппарат, слабые мышцы и так далее, им тяжело. Поэтому все это как в процессе игры, вплоть до того, что там инструктор прямо вот даже руками ему помогает ножки раздвинуть, чтобы он понял, что в голове закрепилась эта нейромышечная связь, закрепилась, что если тебе сказали стоп, ты должен там раздвинуть, да, заднюю mm-hmm. часть слышь, то сделать вот это вот торможение. В первую очередь обязательно, чтобы они понимали, что надо затормозить. И понемножку с коротеньких склонов, спуски, вот там первый один поворотик, потом там два поворотика, торможение. Один поворот, торможение, два поворота, торможение. Сначала по прямой, конечно, ну, короткий, да, какой-то отрезок. И торможение, 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 там какие-то ворота делаешь, вот затормози mm-hmm. перед воротами, строго вот.
Задания
сделай фигуру торможения,
есть,
да, на плуге да. торможения, не переезжая ворота какие-то, да, там палки вот я там mm-hmm. кладу, например, треугольника. Вот ты должен четко здесь затормозить, все. Вот, ну, то есть, опять же, да, все это вот так сначала отрабатывается, как только они закрепили, тогда уже чуть там выше поднимаешься, но все равно нужно обязательно еще, конечно, повороты научить их делать.
А как проще работать с группой деток или индивидуально? То есть, вот как...
Ну, конечно, индивидуально.
Стадный эффект есть же, когда вот они, но... их несколько, им веселее вроде бы, как они друг за другом тянутся и друг с другом там...
Ну, с точки зрения инструктора, конечно, легче с индивидуалом работать, потому что индивидуальным ребенком одним, потому что ты его контролируешь. Когда группа, очень много внимания, ну, за всеми нужно. Вот, кто-то сюда, кто-то туда, всех их, как говорится, построить, да?
Как утят.
Да, да. Чтобы они выполняли то, что от них требуется. Но опять же, у каждого будет свое восприятие, свое отношение к тому, что ты говоришь, и к тебе лично. Поэтому, конечно, с группой намного тяжелее работать. Вот. А с точки зрения, там, когда они друг с другом, да, mm-hmm. они смотрят этот, а, и повторяют там, да, и хотят показать лучше.
Это стимулирует что-то, да? В какой-то степени.
Да, да, вот, в принципе, да. Я с группами тоже работала. Я вот, есть такой клуб горнолыжный, горных лыж у Трилевских, братья угу. Трилевские такие, да, известные. Да, да. Да, вот я у них два сезона отработала тренера, но там другой подход, там более такой спортивный. Ага. То есть они практически сразу же учат ставить на параллельные лыжи, вот, как можно быстрее. Ну, там просто другой подход. Угу. Уже более такой строгий, более требовательный. Потому что
уже
есть
для
подход,
тех, кто хочет стать
коммерческий клиент, это такой ориентирован, когда ты там, ну, как ребенок, это тоже клиент, да, твой. Хотя мы их, я так предпочитаю называть учениками, да. Но все равно ты как-то по-другому совсем. Это другая сторона mm-hmm. нашей работы. И есть вот такой более спортивный или совсем спортивный, когда вот совсем другие требования, более жесткие к детям. Но они тоже понимают, то есть когда ты умеешь себя поставить, завоевать авторитет, и даже если ты будешь с ними более жесткой, чем обычно с клиентами, да, с клиентами, mm-hmm. это совсем по-другому, да,
конечно.
То они это воспринимают и готовы работать. Но тоже разные ситуации бывают. Бывают дети просто не хотят, не хотят вот просто категорически делать, что говоришь. Тогда просто здесь все четко. Ты уходишь со склона, иди вот там. Mm-hmm. Отдохни, посиди, подумай. Через какое-то время ребенок видит, что все катаются.
А ты сидишь.
А ты сидишь, все, я буду слушать, все нормально.
Как да. часто вот жалуются на все-таки само оборудование лыжное, да, оно такое вот чуть-чуть громоздкое. И все-таки для ребенка это такой вот процесс надевания этих ботинок.
Да, этому обязательно нужно научить. Ребенок должен привыкнуть надевать ботинки, надевать лыжи. Это то же самое первое, что... Там с ними.
Что некоторые до 15 лет надевают ботинки своим детям. Я лично видела такие истории.
Ну, скажем так, опять же, у тех же европейцев, у них тоже такой подход, что дети должны научиться делать это. То есть, да, ты им помогаешь, но потом уже они, как минимум, лыжи, они должны научиться сами надевать, то есть стегиваться. Mm-hmm. Вот правильно. Этому тоже учишь на самых первых уроках, как, что объясняешь. Тоже, опять же, такими понятными какими-то словами... Там, ну, что угодно можно придумать. Я говорю, mm-hmm. тут импровизируешь.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот. И, Да, а вот в спортивном подходе там уже прям вот ты все, ты должен и ботинок
все
уже
сам.
Ну, все равно мы помогаем, понимаете? Это же дети, все равно мы помогаем.
Ну, тяжело. Я
и тренера, даже... инструкторы помогают надевать ботиночки, застегивать.
Особенно,
а уже
ты
вот лыжи, да, лыжи поставили. Да, угу. Давай вот, ты помнишь, да, вот сюда ножку, в это гнездышко, угу. Там пяточку, все нажали. Нужно как можно быстрее приучить их.
Угу.
Но в 15 лет уже ребенок, ну, уже подросток должен сам все делать, по идее.
Ну, тут смысл, да, еще в том, насколько удобная обувь ему подобрана, насколько вообще правильно, на правильном комплекте он катается.
Не, ну, то же у нас ботинки... вообще...
У нас же вообще, да, подход такой, что ты поехал в прокат, тебе что-нибудь там дали такое, ты там взял, и оно, может, тебе совсем не подходит, и не по твой уровень катания, или совсем любительский, или, наоборот, супер продвинутый, или там они супер, где-то, может быть, не всегда по размеру четко подберут. У всех же разные ноги, у одних высокий подъем, у других там по... Это,
да, совершенно верно. Ну, я так скажу, что ну, я бы посоветовала тем же родителям и тем, кто катается, разобраться в теме самостоятельно тоже. Сейчас много информацию почитать, какие бывают ботинки, какие бывают лыжи, для чего, как, чтобы придя там даже в тот же прокат, если нет своего снаряжения, все-таки как-то немножко понимать, да, что ты надеваешь, да, то есть ботинок должен сидеть удобно, ну, для начинающих особенно, он должен быть комфортным, не пережимать, не перетягивать. Но дело в том, что, как правило, в прокатах вот они их хранят расстегнутыми почему-то, и из-за этого очень сложно вообще ботинок застегнуть потом.
Деформируется немножко, пересыхает.
Ну
там
да,
как-то...
то есть да, вообще ботинки нужно застегнутыми хранить. Вот. Ну, там не на все деления, не на все, как сказать, деления, промежутки, да, застежки, а вот на самые слабые, но все равно застегнут, потому что это все расходится, и потом вообще невозможно там ученику застегнуть эти несчастные ботинки.
Угу.
Вот, то есть нужно, да, разбираться в теме. Понимать.
Вообще вот относительно детей со снаряжением, бытует такое мнение, ну, родители не очень хотят, конечно, покупать снаряжение сразу.
Но
детям.
Я сейчас расскажу, что у нас есть в Бишкеке.
Вот, потому что это во-первых, не дешевое удовольствие, да, если ты покупаешь хорошее снаряжение, мы, например, два комплекта брали, покупали, сейчас мы подошли к тому, что мы из обоих выросли, и вот такая дилемма. Может, мы давай перекантуемся до того периода, когда ты уже вот еще пару лет дорастешь и возьмем уже тебе надолго и взрослый.
Все равно да. Нога формируется там до скольки, до 18 лет, да? Ну, смотрите, у нас в Бишкеке здесь есть магазин, владельцу зовут Светлана, так называемый трейд-ин. Ну, еще Орловка называется магазин. То есть, как только снаряжение становится маленьким, то есть, ну, там можно купить БУ, вообще по очень нормальной цене для ребенка.
В хорошем
она
состоянии
да,
будет они
хозяйка купить? Подберет нормальные, в принципе, ботинки, лыжи, потому что она разбирается в теме, понимает, что такое спортивные, неспортивные лыжи, там, потому что дети, бывает, спортивно катаются или неспортивно, любительски. Дальше, как только снаряжение становится маленьким, уже не подходит, можно принести и обменять с доплатой, например. Понимаете, да?
Да-да-да.
Они, дети за сезон, да, у них нога, в принципе, вырастает, они сильно не ушатывают, как правило.
Да-да-да.
Лыжи
да.
и ботинки. То есть через сезон вы можете принести, сдать, обменять, и взять там с доплаты или там купить.
Что-то такое купи... же более-менее сносное в нормальном
да,
состоянии.
Да, то есть такая, такой магазин у нас в Бишкеке есть.
Вообще, это общая практика, да, что
это
мы
нормально.
Вот так вот
да.
продаем маленькие и берем побольше.
Да, да.
То есть нет смысла ребенку покупать прям супер-мега-новый из магазина, потому
ну,
что вам на сезон.
Вырастет. Он сам вырастет, и вы это куда уже? Это как-то пытаться
если
уже продать.
Если у вас 5 детей, вы можете, конечно,
да.
гипотетически
да.
купить, да, друг
тогда,
другу
да.
передавать.
А так вот, ну, вот такой вариант. Вот мы, например, такой магазин вот пошли, взяли, пока ему нормально еще, но как только у него нога вырастет, я думаю, точно так же к ней принесем, потому что она согласна, ну, то есть она сразу сказала, вы можете потом.
Процедуру эту практикуют.
Да, там доплатить что-то, если что-то другое дороже там, да, стоит. А может быть, по адекватной же цене можно обменять, я не знаю, там. Ну, в принципе, такой вариант. Вот.
Тогда вернемся вот к нашим базам. Во-первых, к нашим погодам.
Да.
К тому, что, да, у нас это сейчас стало темой номер один. Если мы раньше в октябре открывали сезон, то сегодня мы приходим зачастую в декабре. И в лучшем случае. Вот. Как это влияет, конечно, на работу, это первое, да. Второе, все ли склоны, ну, на все ли склоны можно повести детей без страха, что там, ну, что-то может случиться, потому что есть, например, базы там, где все покруче, такое не очень укатанное, куда ротрак не заходит, раз не готовится, она укатывается исключительно лыжками, ну, тем взрослым, кто уже более-менее катается. А есть, конечно, например, такие вот зоны, как тот же ЗИЛ, как Чункурчак, ну, это у всех на слуху базы, то есть это совершенно Ну, такой момент. Как вот вы можете... Вот вы отметили, что не на всех, во-первых, базах есть какие-то выделенные территории, да, зоны, когда взрослые тети тоже не умея... не умея кататься совершенно, только пытаются встать на эти лыжи, влетают в маленьких детей на этом же склоне, как бы я, лично я наблюдала такую картину, это, конечно, очень страшно.
Ну, меня так ученицу сбили тоже.
Вот, и это же ответственность, я не знаю, чья, но в первую очередь катающихся, наверное, ты должен понимать... В общем-то, как-то.
Ну, к сожалению, у нас нет системы отработанной ответственности именно, да, то есть тебя могут сбить,
да.
Но человеку предъявить что-то очень практически, ну, практически невозможно, что-то сложно, нет закона, нет вот этой, как это сказать?
Каких-то правил распределения.
Административная ответственность, да, вот это не отработано пока. Это планируется, вот именно ассоциация инструкторов горных лыж и сноуборда, они, в принципе, я думаю... Может быть, когда-нибудь продвинут такое, да, что за то, что ты сбил человека, ты несешь административную ответственность, тебе можно предъявить. Вот. Я знаю, что пытались там через суд как-то такие вопросы решать, и, по-моему, это все не это. Если вот... только человек сам не совестливый, то все это бесполезно. Особенно очень много мужчин, которые катаются, как эти торпеды, да?
Да-да-да.
Вот они приехали первый раз вообще, взяли лыжи и понеслись. Вот, это страшно. Вот мы зачастую собственными телами, как телохранители, защищаем своих клиентов. И наши инструктора травмировались в таких случаях не раз. Вот, при всем даже своем умении, там, реакции, вот, бывает, что ты даже не успеваешь. Вот, среагировать. Очень страшно. На склоне, на самом деле, ответственность возрастает в разы, потому что, ну, ты должен смотреть за учеником, смотреть по сторонам. Если кто-то едет, и ты видишь, он себя не контролирует, нужно успеть как-то подскочить, потому что твой ученик или клиент не успеет среагировать, конечно, это 100%, тем более, если он едет вниз, а тот сверху, то, ну, это
вообще... Кстати, работает вот это правило, что то есть ответственность на том, кто едет сзади.
Это, ну, абсолютно 100% правило. Это везде написано, нарисовано, но люди не соображают совершенно. Потому что я вам говорю, они взяли лыжи, они не хотят брать инструкторов, вообще как-то пытаться учиться на сначала коротких, они сразу едут на всю эту канатку, даже на Чингурчаке, на этой белой канатке, самый простой, самый лучший учебный склон, скажем, да, в наших окрестных горах. И все. И вот он сверху понесся. Никак, не умеет тормозить, уже я же не говорю про то, что как-то маневрировать. И все. Как он там внизу тормозит, это вообще страх божий. Вот. И очень часто сбивали, да, очень сильных травм, и все это. Ну, пока никак. Пока это никак не работает.
Чисто никакой, вот в таких никакой вот разборках
защиты
происходит,
закона, со стороны закона.
Индивидуально.
Да, это только вот просто взять за шкирняк, если у тебя есть там какая-то еще... Не знаю, поддержка там, я не знаю, как-то это все.
Ну, либо человек осознает, что
либо
все-таки
человек, да,
самостоятельно понимает,
вот
что
сбил,
да, я вот...
Извините, я там, да, что да, помочь да. там и так далее. Но это крайне, я не знаю, таких вообще даже...
Мало бывает, да?
Да. Я чаще видела, что сбили и уехали. Вот так.
Ну, если тогда переключимся немножко на более профессиональный спорт. Растим ли мы сейчас таких перспективных спортсменов? Мы вот все всегда задают вопрос, а почему в наших классных горах, что у нас есть такие замечательные склоны, у нас есть каракол, на котором там тренировались, там, не знаю, в союзные времена спортсмены, почему мы не можем вырастить каких-нибудь олимпийских чемпионов?
Ну, дело в том, что долгое время вообще этот спорт был в просадке, да, то есть никому не было интересно, и не до этого, может быть, было. А вот хорошо, что любительский спорт развивается, и многих детей приводят. Вот из них сейчас можно будет что-то выращивать. И в частности, вот я упомянула клуб братьев Трилевских, это известная династия, да, вы знаете, что их отец, он вот Норус, строил вот этот вот Бугель, да, и еще на других горнолыжных базах, то есть у них очень известная династия, мой сын у них тренируется, кстати. Вот,
они выступали, мальчишки, за нашу республику. Не единожды.
Да, да, даже на Олимпийских играх был Дмитрий Трилевский. Вот, то есть вот они сейчас, вот у них есть, скажем, какой-то кворум, да, детей, подростков, из которых вот уже каких-то спортсменов можно растить, и они растят, в принципе, вот у нас там в прошлом году был чемпионат республики, и они проводят свои соревнования, у нас сейчас вот проводятся соревнования, да, в прошлом году, в прошлом сезоне, по-моему, не раз даже проводили. Вот, их дети участвовали, их ученики. Плюс караколи, вот очень сильная mm-hmm. секция, да. Там, знаете, там вообще дети бесплатно тренируются, это раз.
Это вот местные, да, вот кто живут, ребятки,
да,
из караколи?
Да, там Рожкова спортивная. Mm-hmm. Как же она называется? То ли Дельвес, то ли... Как-то так. Да, они имеют возможность после обеда, их привозят, они катают каждый день там или три раза в день. То есть они тренируются очень много, очень мощно и выступают очень хорошо на соревнованиях. Они выигрывают в основном, да? Потому что они, ну, у них вот так построено, что дети не только там, я говорю, там выходные, да, они там и в будние дни тренируются, и все.
Это и образ жизни, бесплатно. Это тот спорт, то
сейчас
хобби, который...
Сейчас сколько знаешь, что бесплатно. Они единственное, за что, по-моему, в сезон они платят там какие-то копейки за топливо, чтобы их там довозили, да? Как-то так вот. Это классно, это здорово, но в основном, конечно, у нас коммерческие клубы, вот там Погорело, например, тоже, да, там на ЗИЛе, на базе там.
Хочется ли нам государственной поддержки для развития этого спорта, да?
Да, но я думаю, нам нужна поддержка, перспектива-то же есть. Вот уже есть дети, подростки, которые готовы, в принципе, выезжать на международные соревнования.
Ну хотя бы где-нибудь здесь я у нас, думала, я не знаю, можно. Вот Россия, Азия, что-то такое. Пусть даже мы не поедем на мир, да, но хотя бы
будет у нас.
Сколько
это государству интересно, по идее, должно быть интересно. Я думаю, просто вот когда ассоциация наших инструкторов заработает в полной мере, создадутся... Я знаю, что они проводят именно юридическую работу по документам, чтобы вот даже, ну, наша профессия там, инструктора, она была зафиксирована в реестре. Дальше. Профессия тренера по горным лыжам, да, то есть будет два направления. Коммерческое это инструктора и спортивное это тренера, да. Вот, когда это все нормально будет оформлено, выведено на государственный уровень и так далее, то есть наши права защищены, все это будет регламентировано, будут созданы все условия для того, чтобы готовить спортсменов, потому что нужны сертифицированные трассы, да? Потому что же не на любом склоне спортсменов
конечно,
можно
да.
готовить. Там же определенные сертифицированные трассы. Вот я знаю, что Орловка, да, по-моему, сертифицирована. Там проходили, да, соревнования?
Да-да-да, на энтузиасте, на большом склоне.
В прошлом сезоне, да, там тоже были такие, ну, по-моему, международные, да, какие-то соревнования были. Приезжали даже с Узбекистана, да, с Казахстана. Но, правда, как я читала, что вообще мало людей было, мало болельщиков. То есть, понимаете, еще вот этот вот уровень нужно как бы поддерживать со стороны людей, со стороны...
Подогревать интерес к этому спорту.
Да, со стороны болельщиков, чтобы это вот, как вот в Европе, там толпы стоят, болеют, да, там, там везде. Вот, когда вот этот интерес еще возникнет со стороны вот, ну...
Это культура, я считаю, тоже
культура,
такая спортивная
да.
какая-то
спортивная,
определенная.
Да, есть любительская культура, когда сейчас все больше и больше людей вовлекается в этот вид активности. И, соответственно, они, я говорю, приводя детей, они уже создают какую-то базу и кворум, откуда можно выбрать именно таланты, да, которые потом будут выступать за республику. Потому что, я говорю, был провал такой, вот, сколько лет это, в общем-то, не развивалось, да, на спортивном уровне. Сейчас же вот нужно опять же время, чтобы...
Конечно. Вырастить какую-то плеяду,
конечно,
какое-то
это
поколение.
Это нужно время. Но, как я говорю, в общем, сейчас ничего нет практически бесплатного, поэтому это, да, затратно. Если родители настроены, чтобы из их детей выросли чемпионы, они будут, конечно, за это платить деньги и индивидуально нанимать там тренера, который будет работать с их ребенком. Я знаю, что такое есть, да. Вот, но это, да, это стоит определенных денег, это финансы, затраты, но обычно так оно, наверное, и было, да, сейчас и вообще есть, что если ты хочешь чемпиона, значит, ты будешь вкладываться.
Да, это
то есть,
возьми что угодно.
Готовы вкладываться,
любой вид спорта.
Готовы вкладываться, а ребенок готов работать, потому что, ну, далеко не все дети готовы напрягаться как спортсмены, да, вкалывать, потому что это работа, это безумно тяжело, это много времени, это, значит, отрыв от учебы даже, да, там это тоже нужно учитывать, что все это придется.
Хоть лыжи, хоть теннис, хоть художественная гимнастика спортивная,
да,
любая.
Это то есть это психологически ребенок должен быть настроен на работу, а это далеко не каждый ребенок может выдерживать.
А давайте тогда поговорим
нагрузку.
О положительном влиянии, да, вот этого вида спорта, если мы говорим с точки зрения, вот как нам убедить маму с папой? Многие говорят, ой, в горы ездить холодно, то снег, то мороз, то там разная погода бывает, сегодня солнце светит, а завтра оно там в тумане, все и так далее. То есть ребенок заболеет, замерзнет, приедет весь там вот такой вот, как замороженный этот. Вот
это же наоборот закаляет, да, это же наоборот формирует этот иммунитет.
Горы закаляют очень сильно. Ну, не нужно бояться, нужно ребенка просто экипировать. Сейчас очень много одежды разной, и правильно, просто правильно его надевать. Но мы обычно всегда советуем, как одеть ребенка. Вот, они могут чуть-чуть буквально помёрзнуть, но как только начинается разминка, им уже не холодно. То есть мы размялись обязательно, потом уже пошли работать на склон. Если ребенок устал, то, ну вот, хорошо, давай там спускайся, чаек попей там, mm-hmm. и так далее, да, то есть его ж никто не загоняет до полусмерти. То есть нормально, дети счастливы, довольны, и даже вот непогоду тренировались и катались, но ну как убеждать? Я не думаю, что прям так надо убеждать сильно, то есть я думаю, что люди так уже понимают, как классно в горах.
Лучше быть там на свежем воздухе, чем здесь, да, в городе.
Да, то есть не нужно бояться, нужно одеваться просто правильно. Не переусердствовать в одежде, не нужно в капусту ребенка превращать. Ну, обязательно взять сменную одежду всегда. Вот, ну, на горнолыжках, как правило, можно
это организует детей. Смотрите, мы часто не можем, переодеться. Мы сейчас все говорим, что дети какие-то такие, они даже вот не знают, что с собой взять, вещи вечно забывают.
Да,
а вот как раз вот спорт и вот такой вот...
Дисциплинирует.
Да.
Ответственность.
Учит ребенка, так, я должен взять то, все, пятое, десятое. Это стимулирует их вот понимать?
Не, но все равно, знаете, вот так смотришь, там что-то забыли, бросили, там спрашиваешь, где твоя шапка? Ой, не знаю, где моя шапка.
Роль
где
воспитателя че? Тоже у вас есть.
В твоем рюкзаке, где твои рукавицы? Вот так вот, лыжи там чьи-то брошены. Но я говорю, что, допустим, когда тренируешь секцию, да, вот, ну, ага. клуб спортивный, там жесткая дисциплина, то есть там прям заставляем следить за своими вещами, там где-то им, где-то немножко поругаешь, что-то бросил лыжи, ну-ка, ты за свои лыжи ответственный, все, я за тобой ходить не буду. Все, твои лыжи, это твоя ответственность, если ты их забудешь, потеряешь, ты будешь платить за это, ну, тем более, если это не его личные там лыжи, а взятые в прокат, ты же будешь, твои родители будут платить, ты должен пойти забрать свои лыжи там это. Вот, ну, помогаешь, конечно, там, если где-то что-то, но они забывают, они дети рассеянные такие еще, все равно, в каком-то возрасте вообще очень сильно рассеянные, поэтому смотришь, да, все вещи, все собрали, все посмотрели, ничего не забыли, вот, конечно, ну, да, помощь всегда оказываем, следим, да, но все равно приучаем к дисциплине. Обязательно.
Ну и вот такой завершающий вопрос. А взрослые, в каком возрасте вообще можно прийти в лыжи, в лыжный спорт, встать на сноуборд, встать на лыжи? Mm-hmm. А многие говорят, что ой, мне уже столько лет, там, не знаю, сейчас встану, что-нибудь себе сломаю и больше вообще никогда ни на чем не поеду и не пойду даже. То есть в любом возрасте можно прийти, да, вот и попробоваться.
Ну, в принципе, да. Вы знаете, я вот просто виделся очень пожилых людей, много в Европе, да, в Швейцарии, то есть там катаются от мала до велика. Они детей вообще ставят 2-3 года, да, ну как, они их еще не приводят вот в эти вот клубы или вот в эти школы, да, вернее, не клубы, у них называют спортивные школы, да, на каждой базе есть своя детская лыжная школа. Ну, в 2-3 года они еще не приводят, но с 4 лет уже берут в эти школы заниматься. А 2-3 года уже тоже смотришь, там едут с родителями, там они их как-то держат или... Даже бывает, ребенок сам едет, совсем маленький, там, на вот этих вот...
Держалках,
да, на поводках. Вот. Но с 4 лет уже 100% они приводят в школы, то есть дети с малых лет встают, а взрослые всех возрастов, там и пожилые, и какие угодно. Не знаю, они, конечно, встают рано, с раннего возраста, поэтому они катаются там до 80-90
лет. Ну, у нас сейчас мода же, да? Вот смотрите, Виолетта, у нас мода пошла, вот все хотят встать на лыжи и кататься.
Ну, здесь надо осторожно, и исходя из физического состояния. Понимаете, если у человека сильные нарушения опорно-двигательного аппарата, mm-hmm. я, конечно, может быть, даже бы и не посоветовала, потому что травматичный вид, согласитесь. Mm-hmm. Вот, как-то, может быть, осторожно попробовать. Если не пойдет, то не пойдет. Ну, всегда можно попробовать. Я говорю, единственное, что не вставайте
и не лезть на самую высокую там трассу.
Конечно, это вообще никому не рекомендую. Сначала на самых коротеньких склонах, ну, пешком придется походить, потому что нет этих маленьких, совсем коротких бугелей на простых склонах, да. Ну, вот, знаете, например, если возьмем скитотыр, да, там простой вот этот бугелечек, да, вернее, даже трос, ты за него держишься руками и едешь. Вот, и он безопасно. Упал-упал. Это не то, что вот там бугель, да, с которого...
Да-да-да.
Кстати, бугели, вот эти тарелки, которые, они тоже, в принципе, не столь опасны. Вот. Ну, как-то более-менее такой совсем плоский склон, ничего такого критичного. То есть можно там попробовать, да, вот покататься, посмотреть. Вот. На Зиле все-таки довольно, ну, я скажу, сложновато сразу начинать. Вот мы там проводим детскую школу, да, и на Kids, вот на, на зимние лагеря, да, на Kids каждый раз вывозят детей. Это компания Dyna Tour, Dyna Kids у них направление. Я тоже там работаю как инструктор. Вот детский лыжный лагерь зимний. Очень сложно там. Вот там есть, получается, если на горы смотреть, слева, вот левая часть, там такой склон, где мы как-то еще пытаемся обучать, но там тоже все-таки уже крутовастенько, не полого. Там сложно найти такую хорошую площадку, чтобы совсем просто потоптаться, да, но там совсем внизу мы там делаем вот эти самые первые шаги, да, потом чуть-чуть повыше, там где-то в стороночке, но там тоже летают, как ненормально. Вот, и, собственно, Чунгурчак, да?
Да, да, самый длинный вот,
да,
этот вот.
Да, но там длинный первый подъемник, конечно, как только, если только пришел, начинать сразу вот это все катать не надо. Там, во-первых, нужно еще научиться садиться на креселку. Спуск креселки, ну, он крутоватый. То есть я, когда со своими клиентами еду, учениками, я вот держу прям
конечно,
вот подмышки, хоть ребенка, хоть взрослого.
Падают прям с этих кресел.
Даже со взрослого. Я их вот так держу, буквально под мышки или под руку, да, чтобы они не упали на этом вот съезде. Часто там падают. А если не сообразил как-то, ну, кресло тоже может ударить. Ну, там останавливают, конечно, но я говорю, что потенциально тебя могут травмировать. Либо кресло, либо кто-то, кто за тобой там съезжает, да, там и так далее. Просто очень осторожно надо. Вот, поэтому я не рекомендую вот начинающим сразу переться вот на эту всю... по всей длине вот эти вот канатки спускаться. Нет. Самые коротенькие, там есть простые более-менее склончики, но там пешком придется походить. Вот. Если запустят этот детский, но это будет детский травелатор. Навряд ли туда будут взрослых пускать. Уже что-то будет. То есть выгороженная, допустим, зона и так далее. Вот. Но пожилые, я говорю, что надо смотреть по ситуации. То есть надо... Просто еще и с врачом, конечно, проконсультироваться обязательно.
Лучше, может быть, и не рисковать.
Ну, хотя вот, ну, я говорю, это все зависит от того, когда человек начал кататься. Но если в 70-80 лет, конечно, прийти на лыжи, это, ну, не знаю, немножечко.
Ну, по крайней мере, молодежь, да, должна
быть. Ну, бывают, знаете, такие пожилые люди, которые фору молодым даст по своей физической форме. Может быть, они какими-то другими видами спорта занимались.
Более крепенькие такие.
Да, тело крепко, он, в принципе, на лыжи может встать. А если никогда ничем не занимался, ну, вот да, прям конечно. С дивана, тогда, ну, риск есть, конечно. Я бы так сказала.
Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили про горные лыжи. Я, как тоже человек, больше любящий лыжи, почему-то сегодня пусть бордисты наши не обижаются. Но это все тоже про вас, только давайте заменим словом сноуборд. Это примерно где?
Не, ну сноуборд тоже, конечно, классный.
Да.
Не всем подходит.
Сегодня, да, тоже очень-очень модный. Кто-то начинает прыгать с лыж на борт. А самое главное, что мы вот ждем, что наконец-то мы сможем полноценно отдохнуть и отдыхать на новогодних каникулах и, собственно говоря, на всех выходных, на всех дальнейших выходных, чтобы мы могли поехать, подышать свежим воздухом, ну, да. И, конечно, проникаться...
Будем надеяться на снег.
Проникаться вот этой вот атмосферой. Спасибо вам. В гостях у нас
Спасибо
была
большое.
Виолетта Фуксинидзе, инструктор по горным лыжам.
Спасибо большое.
Будь в курсе.